Сергей Насановский, Петр Алмазный, Казачонок 1861, том 4, глава 1, «Покой нам только снится». Я поднял глаза к звездному небу. Ночная дорога до Горячеводской закончилась у ворот правления. Казалось, можно было хоть на время выдохнуть, но не тут-то было. Атаман Клюев словно вылил на меня ушат холодной воды, сказав о гибели штабс-капитана Афанасьева, на встречу с которым я, собственно, и ехал сюда из Волынской. Да, 1861 год начался, как и предсказывал в сочельник мой дед Игнат Ерофеевич Прохоров, совсем непросто. Сначала эти ряженые в солдатскую форму клоуны, оказавшиеся на поверку обычными варнаками, которых по хлебным местам расставлял Пятигорский, авторитет студеный. А теперь вот и эта новость. Не знаю почему, но только сейчас, когда замаячила реальная возможность больше никогда не увидеть Афанасьева, я понял свое настоящее отношение к нему. Это было не просто уважение к старшему по званию, скорее как к старшему брату или боевому товарищу. Он и ко мне относился по-особенному. Да и сам факт. За все мое пребывание в теле Григория Прохорова именно этот человек, изобличенных властью, если не считать Строева и Клюева, единственный действительно болел за защиту Отечества, а не за собственный карман. Андрей Павлович был готов поставить на кон не только карьеру, но и жизнь, выполняя свой долг. Ни много ни мало, а приходилось ему наступать на пятки очень влиятельным особам. Тот же граф Жирновский. Потом хозяин заводов, газет, пароходов, Рубанской. И вот, можно сказать, допрыгался. Начав в голове прогонять последовательность событий, я мог предположить, что Афанасьев накопал что-то серьезное. Думаю, как раз на Рубанского. И зачем-то к делу хотел подключить меня, но его перехватили по дороге в Пятигорск. По большому счету, похожий ход уже делал Жирновский неподалеку от своей усадьбы под Георгиевском. Сам граф благодаря мне сейчас кормит червей в одном из горных ущелий в нескольких дневных переходах от Волынской. Но есть еще и множество других игроков, которые последовательно действуют в интересах врагов Отечества, хитро заметая следы и особо не считаясь с регулярными потерями в своем лагере. Хотя почему не считаясь? Возможно, как раз с Афанасьевым они и связали свои последние неудачи. И результатом их выводов стала попытка ликвидации офицера секретной части штаба. «Гриша, ты чего?» — потрепал меня за плечо Клюев. Я вздрогнул, выныривая из своих мыслей. «А, Степан Игнатьевич?» — глянул я на атамана. Об Андрея Павловича задумался.
«Оно и видно», — вздохнул он. «Дело худо».
Мы стояли с атаманом в полутемном кабинете правления, освещенном одной лампой. За окном была зимняя ночь.
«Степан Игнатьевич», — я выпрямился, — «вы могли бы организовать мне встречу с тем сопровождающим штабс-капитана, который выжил? Не нравится мне больно то, что вы поведали. И, признаться, не верю я, что штабс-капитан вот так просто погиб».
Клюев почесал подбородок.
«Можно? Чего ж нельзя?» — кивнул он. «Только не сейчас. Ночь на дворе. Парень этот и так раненый добрался. Да и тебе сейчас отдохнуть с дороги надобно. Глаза красные, как у кролика. Завтра с утра все и организуем».
Он помолчал, посмотрел на меня чуть пристальнее. Я хмыкнул.
«Отдохнуть бы не помешало», — честно признался я. «Только к Степану Михайловичу на постоялый двор нынче ночью ломиться не с руки. Он казак боевой, но и уважение иметь надо».
Клюев усмехнулся.
«Это верно», — сказал он. «Не переживай, устроим мы тебя».
Он повернулся к двери.
«Эй, Лукьян!» — крикнул. — Загляни-ка!
В горницу вошел знакомый казак. Высокий, чуть сутулый, с густыми усами.
— Звали Степан Игнатьевич.
— Веди Прохорова в гостевую комнату, — махнул ему атаман. — Натоплено там.
— Ага, вполне тепло. Да и подброшу чуток, не беспокойся, атаман.